Engels, Конраду Шмидту. Сочинение, том 37, страницы с 369 по 372. Отрывок из данного письма был опубликован в газете «Берлинер Фолькстрибюне», номер 39, 27 сентября 1890 года. Шмидт Конрад, 1863-1932 годы. Немецкий экономист и философ. В начале своей деятельности разделял экономическое учение Маркса. Позднее примкнул к буржуазным противникам марксизма. Автор работ, послуживших одним из идейных источников ревизионизма. Страница 369. В Берлин, Лондон, 5 августа 1890 года. Дорогой Шмидт, ваше письмо путешествовало в моем кармане до самого Нордкапа и объездило полдюжины норвежских фьордов. Я хотел ответить на него во время путешествия, но на судне, на котором Шор Леммер и я проделали его, условия для того, чтобы писать, были слишком скверные, поэтому наверстываю упущенное сейчас. Шор Леммер, Карл, Джолемер, 1834-1892 годы. Крупный немецкий химик-органик, профессор в Манчестере, материалист-диалектик, член Германской социал-демократической партии, друг Маркса и Энгельса. Большое спасибо за сообщение о ваших делах, которые меня всегда очень интересуют. Статью о Кнаппе вы все-таки должны постараться написать. Это очень важный вопрос. О книге Кнаппа «Освобождение крестьян и возникновение сельскохозяйственных рабочих в старых частях Пруссии». Кнапп Георг Фридрих, 1842-1926 годы. Немецкий буржуазный экономист и статистик. Дело идет о том, чтобы уничтожить прусскую традицию в одном из основных ее пунктов, показать, что ее старое хвастовство основано исключительно на мистификации. Обработать английские синие книги для архив вряд ли может тот, кто живет не в Лондоне, и поэтому не имеет возможности сам судить о теоретическом или практическом значении отдельных документов. Архив. Архив für soziale Gesetzgebung und Statistik. Синие книги. Blue Books. Общее название публикации материалов английского парламента и дипломатических документов Министерства иностранных дел. Синие книги, получившие свое название из-за синей обложки, издаются в Англии с 17 века и служат основным официальным источником для изучения экономической и дипломатической истории этой страны. Маркс использовал синие книги, в частности, при работе над «Капиталом». Количество публикуемых парламентом документов так велико, что к ним издаются специальные ежемесячные каталоги. Таким образом, вы были бы вынуждены искать в стоге сена иголку, и при этом порой натыкались бы на булавку. Однако, если вы все же хотите предпринять что-либо в этой области, это по большей части кошмарная работа, если делать ее как следует, то я всегда готов сообщить вам любые сведения. Впрочем, если Браун хочет иметь для этого дела постоянного человека, то будет лучше всего, если он обратится к Бернштейну. Его адрес 4 Coen Road, Tufnell Park. Эдди Бернштейн как раз собирается заняться изучением положения дел в Англии, как только освободится от социал-демократ. Так что это, вероятно, как раз подошло бы. Сегодня или завтра он уезжает на несколько недель к морю, поэтому я не смогу поговорить с ним об этом деле, которое только что пришло мне на ум. Страница 370. О книге Пауля Барта. Барт. Философия истории Гегеля и гегельянцев до Маркса и Гартмана включительно. Я читал в венском журнале Deutsche Worte, отзыв, написанный злополучным Морицем Виртом. Вирт – бесчинство по отношению к Гегелю и гонение на него в современной Германии. И эта критика оставила у меня неблагоприятное впечатление также и о самой книге. Я просмотрю ее, но должен сказать, что если Морицхен правильно его цитирует, то Барт утверждает, будто он во всех сочинениях Маркса смог найти всего лишь один пример зависимости философии и так далее от материальных условий существования, а именно тот, что Декарт объявляет животных машинами. Барт Эрнст Эмиль Пауль, 1858-1922 годы. Немецкий буржуазный философ, социолог и педагог. С 1890 года преподавал в Лейпцигском университете. Вирт Мориц, 1849. Умер после 1916 года. Немецкий публицист. Мне просто жалко человека, который может писать подобные вещи. И раз этот человек еще не понял, что хотя материальные условия существования являются primum agens, первопричиной, это не исключает того, что идеологические области оказывают, в свою очередь, обратное, но вторичное воздействие на эти материальные условия. Раз это ему не ясно, то он не способен понимать и тот предмет, о котором пишет. Но, повторяю, ведь это все из вторых рук. Морицхен же — опасный друг. И у материалистического понимания истории имеется теперь множество таких друзей, для которых оно служит предлогом, чтобы не изучать историю. Дело обстоит совершенно так же, как тогда, когда Маркс говорил о французских марксистах конца 70-х годов. «Я знаю только одно, что я не марксист». Вот так же Volkstribune. Происходила дискуссия о распределении продуктов в будущем обществе. Будет оно происходить соответственно количеству труда или иначе? В Берлинер Volkstribune с 14 июня по 12 июля 1890 года были опубликованы под общим заглавием «Каждому полный продукт его труда» статьи Нью Венгиса, Эрнста и Фишера, письмо за подписью «Рабочий», а также заключительное слово к дискуссии. К вопросу подошли тоже сугубо материалистически, в противоположность известным идеалистическим фразам о справедливости. Но, как ни странно, никому не пришло в голову, что ведь способ распределения существенным образом зависит от того,
какое количество продуктов подлежит распределению, и что это количество, конечно, меняется в зависимости от прогресса производства и организации общества, а, следовательно, должен меняться и способ распределения. Но все участники дискуссии рассматривают социалистическое общество не как что-то постоянно меняющееся и прогрессирующее, а как нечто стабильное, раз навсегда установленное, что должно, следовательно, иметь также раз навсегда установленный способ распределения. Страница 371. Но если рассуждать здраво, то можно все-таки, первое, попытаться отыскать способ распределения, с которого будет начато, и второе, постараться найти общую тенденцию дальнейшего развития. Но об этом я во всей дискуссии не нахожу ни слова. Вообще, для многих молодых писателей в Германии слово «материалистический» является простой фразой, которой называют все, что угодно, не давая себе труда заняться дальнейшим изучением. То есть приклеивают этот ярлычок и считают, что этим вопрос решен. Однако наше понимание истории есть прежде всего руководство к изучению, а не рычаг для конструирования на манер гегельянства. Всю историю надо изучать заново, надо исследовать в деталях условия существования различных общественных формаций, прежде чем пытаться вывести из них соответствующим политические, частно-правовые, эстетические, философские, религиозные и тому подобные воззрения. Сделано в этом отношении до сих пор немного, потому что очень немногие люди серьезно этим занимались. В этом отношении нам нужна большая помощь. Область бесконечно велика, и тот, кто хочет работать серьезно, может многое сделать и отличиться. Но вместо этого у многих немцев из молодого поколения фразы об историческом материализме, ведь можно все превратить в фразу, служат только для того, чтобы как можно скорее систематизировать и привести в порядок свои собственные, относительно весьма скудные исторические познания, экономическая история ведь еще в пеленках, и затем возомнить себя великими. И тогда-то и может явиться какой-нибудь бард и взяться за то, что в его среде, во всяком случае, сведено уже к пустой фразе. Однако все это, конечно, выровняется. Мы в Германии теперь достаточно сильны, чтобы вынести многое. Одной из величайших услуг, оказанных нам законом против социалистов, было то, что он освободил нас от навязчивости немецкого студента с социалистическим налетом. Теперь мы достаточно сильны, чтобы вынести и этого немецкого студента, который снова очень уж заважничал. Вы... действительно уже кое-что сделавший, сами, вероятно, заметили, как мало среди молодых литераторов, связанных с партией, таких, которые дают себе труд изучать политическую экономию, историю политической экономии, историю торговли, промышленности, земледелия, общественных формаций. Многие ли из них знают о Маурере больше, чем одно только его имя? Само мнение журналиста должно все преодолеть, а этому соответствуют и результаты. Эти господа воображают, что для рабочих все годится. Страница 372. Если бы они знали, что Маркс считал свои лучшие вещи все еще недостаточно хорошими для рабочих, что он считал преступлением предлагать рабочим что-нибудь не самое лучшее. К нашим рабочим, и только к ним, после блестяще выдержанного ими с 1878 года испытания, я питаю безусловное доверие. Как и всякой большой партии, им не избежать в ходе развития отдельных ошибок, возможно, даже и больших. Массы учатся ведь только на последствиях своих собственных ошибок, приобретая опыт на своей собственной шкуре. Но все это будет преодолено, и у нас гораздо легче, чем где бы то ни было, потому что наши молодцы действительно обладают несокрушимым здоровьем, и, кроме того, еще и потому, что Берлин, который едва ли скоро освободится от своего специфического берлинства, «Берлинертум», является у нас, подобно Лондону, центром лишь формально, а не так, как Париж для Франции. Я довольно часто сердился на французских и английских рабочих, несмотря на то, что понимал причины их ошибок. А на немцев с 1870 года никогда. Приходилось, правда, сердиться на отдельных лиц, говоривших от их имени, но никогда на массы, которые все опять вводили в колею. Я готов биться об заклад, что на них сердиться мне никогда не придется. Ваш Энгельс. Я посылаю письмо на адрес Volkstribune, так как не знаю, годится ли еще Панков. Панков, предместье Берлина, где жил Шмидт. Впервые полностью опубликовано в журнале «Социалистische Monatshefte», номера 18-19, 1920 год. Печатается по рукописи. Перевод с немецкого.